Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Верховный суд России 12 февраля отказал в удовлетворении жалобы юристов Института развития свободы информации о признании незаконным постановления правительства Российской Федерации, регулирующего режим служебной тайны. Отныне, судя по решению суда, ограничения на распространение несекретной информации о деятельности органов власти диктуются служебной необходимостью. Как это понимать? Насколько открыты для средств массовой информации российские органы власти? Как могут повлиять на их открытость последние перестановки в правительстве России? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Института развития свободы информации Иван Павлов и представитель «Новой газеты» по северо-западному региону Николай Донсков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Иван, для начала расскажите, пожалуйста, о том, что вы добивались в Верховном суде России и что это за постановление правительства Российской Федерации, которое вы пытались отменить в судебном порядке.
Здравствуйте. Дело в том, что в 1994 году постановлением правительства было утверждено положение о порядке обращения в федеральных органах исполнительной власти со служебной информацией ограниченного распространения. Ну, в простонародье такие сведения называются служебной тайной. В 1994 году, когда принималось это постановление, не действовали еще закон об информации, информатизации и защите информации, не было еще тогда даже Гражданского кодекса, и вообще не было никаких законных оснований правительству издавать и формулировать, значит, что является служебной тайной. Несмотря на это, такое постановление появилось, и мало того, что оно появилось, ему еще самому присвоили гриф «для служебного пользования». Действительно, в этом постановлении указано, что служебной тайной являются сведения, ограничения на распространение которых диктуются служебной необходимостью. То есть это карт-бланш для любых чиновников, которые могут теперь засекретить, скрыть от граждан любую социально значимую информацию под предлогом наличия той самой служебной необходимости. В 2004 году мы обнаружили, что такое постановление имеется, однако оно нигде не было опубликовано. Мы его нашли на одном из сайтов. На одном из сайтов в интернете был опубликован текст этого постановления. Мы сначала, даже как бы для нас это было неожиданностью, что есть такое постановление, почему оно до сих пор не опубликовано официально, поскольку согласно Конституции неопубликованные акты вообще в принципе не подлежат применению. Мы начали переписку с правительством, с тем, чтобы правительство, ну, его опубликовало официально. Получив отказ, мы прошли все судебные инстанции, начиная с Басманова и заканчивая Верховным судом. И, разумеется, не нашли поддержку у судей. По разным причинам. Прежде всего, потому что, ну, судьи просто испугались, если,
ну, так сказать... Ну, генеральной прокуратуры нашли поддержку.
Нет, дело в том, что мы сначала спорили с тем, что это постановление должны опубликовать. Дело в том, что мы не можем обратиться в суд со спариванием постановления, согласно действующему Гражданско-процессуальному кодексу, если нормативно-правовой акт не был официально опубликован. Несмотря на то, что суды нам отказали, правительство все-таки приняло решение опубликовать его официально. И в 2005 году, летом, такое постановление было опубликовано в «Российской газете». То есть спустя 11 лет после его появления. Причем в 1994 году, вот как поставили, непонятно почему, поставили на него гриф для служебного пользования, так в 2005 году непонятно почему этот гриф сняли. В этом постановлении нет ничего такого, что могло бы, так сказать, повлиять на какую-то, не знаю, национальную безопасность или еще что-то. Да? Несмотря на это, вот такие вот необоснованные действия были. Это позволило нам обратиться в Верховный суд. Мы провели серию судебных процессов в 2005 году. К сожалению, опять-таки не нашли поддержки в судебных инстанциях. А в 2006 году, когда был принят новый федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации, мы получили новый шанс для того, чтобы обратиться в суд с проверкой соответствия этого постановления положением нового закона. После того, как мы в конце 2006 года обратились, ну, там были подготовительные судебные заседания, и вот в минувший понедельник, Верховный суд провел заседание, рассмотрел этот вопрос и опять нам отказал. Но в этот раз участвующий в деле представитель Генеральной прокуратуры неожиданно не только для представителей правительства, но еще и для нас, неожиданно поддержал нашу жалобу. В чем, каковы причины этого поступка? Ну, может быть, просто, так сказать, на представителях Генеральной прокуратуры решили сэкономить. Знаете, как на суд надавили, а вот на Генеральную прокуратуру не стали, потому что, ну а зачем? Все равно все решает суд. Ну вот суд и решил. Отказал нам в признании этого постановления незаконным. Мы собираемся, конечно, подать кассационную жалобу после того, как получим мотивированное решение. Я хочу еще раз назвать причины, по которым мы, значит, которые заставили нас обратиться в суд. Во-первых, этот вот самый субъективный фактор – служебная необходимость. Это не какие-то объективные критерии, установленные законом, а субъективный, ненормативно определенный фактор. У каждого служебная необходимость своя, а у наших чиновников, у должностных лиц под служебной необходимостью можно понимать все, что угодно. Поэтому это позволяет неопределенно и многозначно использовать этот термин и тем самым засекречивать большой объем информации. Второе основание было то, что закон и Конституция говорит о том, что вообще вопросы любой тайны, в том числе служебной, должны регулироваться только на уровне федерального закона. Постановление правительства самостоятельно не может содержать нормы, которые регулируют эти правоотношения. Это прописные истины, которые знает любой юрист, начиная со студенческой скамьи. Но, несмотря на вот банальность наших аргументов, они не были поддержаны. Ну, можно понять, так сказать, судей, которые наверняка также руководствовались этой самой служебной необходимостью.
Спасибо, Иван Павлов, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии директор Института развития свободы и информации Иван Павлов и руководитель северо-западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. Насколько в России открыты органы власти для средств массовой информации? Вчера в Петербурге состоялся круглый стол «Рынок средств массовой информации и перспективы гражданского общества в России». И этот вопрос я задавал некоторым участникам этого мероприятия. Давайте послушаем, как они на него отвечали. Вице-президент Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов.
Я, честно говоря, не вижу системных проблем или системных препятствий, которые бы ограничивали бы доступ журналистов к той информации, которая должна была бы для них предоставлять исполнительная власть. Наверное, везде существуют свои какие-то проблемы, но мне думается, что системного ограничителя здесь нет. Ограничитель есть в самих средствах массовой информации. Вот как они уже эту информацию препарируют, и как они ее упаковывают, и как они ее преподносят, вот здесь уже работает и внутренняя там самоцензура, и редакторская цензура, и цензура владельца, и чья угодно, но с точки зрения вот информационных источников из исполнительной власти, мне кажется, что здесь, я повторяю, системного ограничения, по-моему, нет.
Это был вице-президент Всемирной газетной ассоциации Евгений Абов. Другой участник круглого стола — рынок средств массовой информации и перспективы гражданского общества в России, президент Санкт-Петербургской лиги журналистов, член Общественной палаты Российской Федерации Олег Третьяков, так отвечал на вопрос, насколько в России открыты органы власти для средств массовой информации.
Мне кажется, что если говорить о СМИ в нашем городе, то исполнительная власть стала более доступна. Пожалуйста, можно приходить на заседание правительства и задавать любые вопросы. И можно зайти на заседание с законодательным собранием Петербурга, тоже задать вопросы, которые интересуют журналистов. Вопрос, что не всегда его интересует. И граждане не всегда интересуют те вопросы, которые мы в профессиональной среде хотели бы обсуждать.
Это был ответ члена Общественной палаты, президента Санкт-Петербургской лиги журналистов Олега Третьякова. Николай Донсков, что вы могли сказать по поводу этих ответов?
Ну, если имелось в виду, вот когда господин Абов говорил о том, что системных ограничений нет, наверное, имелось в виду законодательство, где действительно записано, что средства массовой информации обязаны в определенный срок отвечать на запросы средств массовой информации. То есть, действительно, закон такой существует. Но вот правоприменительная практика, как обычно у нас в России, она резко контрастирует с тем, что записано в этом законе. Потому что, во-первых, органы власти, если они не заинтересованы в распространении данной информации, никогда не дадут нужный ответ. Они будут ограничиваться отписками и пробить эту систему. Ну, можно, конечно, судиться с ними, годами будет тянуться суд, но ничего не достигнет таким образом, на самом деле, журналист. Хотя есть и более простые способы противодействия журналистскому сообществу. Во-первых, система аккредитации, которая позволяет уже на начальном этапе отсечь, ну, скажем так, неугодные средства массовой информации. Это не значит, что кому-то откажут в аккредитации. Просто для того, чтобы попасть на какие-то определенные мероприятия, вот сунувшись туда, вдруг окажется, что, извините, вы сюда не аккредитованы, потому что надо было заранее, там, за полгода или за три месяца аккредитоваться, а, извините, вы сейчас не записаны, так что, простите, мы вас пропустить никак не можем. Наконец, следующий способ противодействия журналистскому сообществу – это создание неких таких журналистских пулов. То есть и аккредитация есть, и все есть, но вот это вот мероприятие, где будет озвучена некая информация, оно состоится в таком месте и в такое время, о котором будут знать только очень узкая группа журналистов, тех журналистов, которые допущены к данному телу, вот данного чиновника, данного руководителя. Другое дело, что, конечно, журналисты могут пользоваться альтернативными источниками, так называемыми сливами, своими какими-то неназванными источниками, которые так или иначе могут передавать информацию. Но все же вот закрытость, она как существовала, так и существует. Безусловно, как правильно сказал Олег Третьяков, можно приходить на заседание правительства и на заседание законодательного собрания, но вот для, чтобы задавать вопросы и уж тем более получать нужные ответы, вот это большой вопрос. И я бы еще вот что хотел сказать. Ведь важно не только то, чтобы журналисты могли получать информацию от власти, важно, чтобы граждане могли получать, чтобы власть была прозрачна для граждан. А вот это у нас совершенно даже в перспективе, по-моему, пока не существует. Пресса — это все-таки некая часть общества. Это далеко не все общество. А вот те люди, которые, ну, как обычно, это говорят, что мы платим налоги, соответственно, мы вас содержим, чиновников имеется в виду, вот эти люди должны быть совершенно свободны в получении информации от власти. Вот до этого нам еще очень далеко.
Иван Павлов, пожалуйста, как вы бы могли прокомментировать заявление, которое мы появили?
А вы знаете, я согласен с Николаем, потому что я считаю, что, в принципе, законодательство России, оно довольно-таки, в общем-то, действительно, ну, в определенной степени гарантирует определенные права, да, в том числе право на доступ к информации о деятельности органов государственной власти. С практикой применения этого законодательства возникают большие проблемы. Просто между вот хорошими законами и плохой практикой лежит пропасть, сократить которую может только, ну, нормальный, вменяемый, адекватный и независимый суд. А когда у нас суд, в суде у нас торжество служебной необходимости вместо торжества закона, то, ну, возникают большие проблемы. Вот мы провели свое исследование в прошлом году. Исследование, правда, не региональных органов исполнительной власти, а федерального уровня. Так вот, это исследование показало, что из минимальных стандартов информации, размещаемой на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, такой информации присутствует всего 24%. То есть даже не четверть. Вот в таких условиях никакой прозрачности, конечно, говорить нельзя. Конечно, это лучше, чем в 2005 году, когда было всего 10%. Это некоторый шаг вперед. Но до нормального уровня нам еще далеко. В таких условиях бороться с коррупцией, например, бесполезно. Мы даже не знаем, куда идут деньги, выделяемые на борьбу с коррупцией. Большая вероятность того, что эти деньги эту коррупцию кормят.
Иван, а вы могли назвать самые закрытые федеральные органы власти для средств массовой информации, скажем так? Ну, самые такие закрытые сайты, скажем.
Ну, согласно исследованиям, которые мы провели в прошлом году, на федеральном уровне, я повторюсь, вообще сайтов нет всего у двух ведомств. Это Главное управление специальных программ президента Российской Федерации и Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи. Вот эти два ведомства вообще в 2006 году не открыли сайты, несмотря на то, что Главное управление специальных программ, суд обязал до 1 января 2006 года еще открыть свой сайт и наполнить его содержанием согласно перечню, установленному постановлением правительства номер 98 2003 года. До сегодняшнего дня идут только обещания со стороны Главного управления о том, что вот-вот они откроют сайт, но на самом деле мне кажется, что нам придется опять обращаться в суд и проходить все эти инстанции для того, чтобы убеждать, что сайт все-таки им нужен, хотя бы какую-то минимальную информацию о своей деятельности они должны размещать. Есть еще из тех, кто имеет свои сайты, самым худшим на сегодняшний день является Федеральная миграционная служба, по нашим исследованиям.
Да. Скажите, Министерство обороны, на каком уровне вообще открыт сайт Министерства обороны?
Министерство обороны в 2006 году на 39-м месте из всех федеральных органов исполнительной власти, которых в 2006 году было всего 85 единиц в составе российского правительства. По состоянию на 2005 год Министерство обороны, кстати, занимало 8-е место, то есть входило в десятку наиболее открытых ведомств с точки зрения содержания их сайтов. Значит, вот падение в рейтинге обусловлено не тем, что сайт стал не хуже, а, скорее всего, что другие стали просто подтягиваться к верхнему уровню и замещать места. То есть все-таки органы власти стали понимать, где-то под нажимом общественности, которая, значит, в том числе и вот в суд, были обращения в суд с тем, чтобы стимулировать процессы сайтостроительства, если можно так назвать. Вот такие места занимали в 2005-2006 году Министерство обороны.
Николай, а вам в силу вашей профессиональной деятельности приходилось, конечно же, сталкиваться с Министерством обороны? Насколько была открыта информация, скажем так?
Приходится, разумеется, сталкиваться. Вообще, силовики — это, наверное, наиболее закрытые все-таки ведомства. Хотя есть возможность получать оттуда информацию, но очень часто эта возможность связана не с официальными путями, а как раз с несколько иными путями. Это журналистские пути, которыми, к сожалению, граждане не могут воспользоваться. То есть журналисты-то получат для себя информацию, подготовят материал, но вот, к сожалению, говорить об открытости тут не приходится. А что касается сайтов, то, конечно, это очень хорошо, что они появляются. Их действительно становится с каждым годом все больше, видно невооруженным глазом. Но вот содержание этих сайтов, оно подчас далеко от желаемого, потому что там просто выложена некая общая информация, типа телефоны, задачи этого ведомства и не более того. Опять-таки, что касается, вот возвращаемся к Министерству обороны. Очень во многом, вот лично мне как журналисту и нашей газете, помогли в этом смысле, как ни странно, военные прокуроры. Потому что часто так получалось, я уже не знаю, в силу каких причин, может быть, в силу некоего там ведомственного противостояния друг с другом, но часто так получалось, что они были в некотором роде заинтересованы в том, чтобы ну, скажем так, первыми, что ли, рассказать нам информацию. Ну, вот, может быть, за счет этого, за счет некого ведомственного противоборства, ведомственного противостояния, вот этой вот извечной нашей российской подковерной борьбы, интриг, может быть, за счет этого иногда приходилось действительно, как это ни странно, получать информацию от военных прокуратур, их очень много разных военных прокуратур, и в том числе от представителей не самого Министерства обороны, но представителей многочисленной армейской структуры России.
Николай, я вас не могу не спросить, как журналисты, как вы относитесь ко вчерашним перестановкам в правительстве Российской Федерации?
Ой, ну тут много можно говорить на эту тему.
Ну, первое впечатление, в принципе, ну, вот в минуту можете уложить, даже в две, точнее.
В общем, тут как минимум, наверное, три аспекта задействованы. Во-первых, это, естественно, рокировка в преддверии выборов. То есть это попытка некая, на мой взгляд, разумеется, уравновесить, поскольку у нас вот так получилось, что когда были назначены Дмитрий Медведев вице-премьером, первым вице-премьером, и Сергей Иванов просто вице-премьером, то так получилось, что популярность Дмитрия Медведева поползла вверх. Его рейтинги, ну, которые были, в общем, достаточно вообще не, минимальные, так же, как у Иванова. И впоследствии он вышел вот после Путина, ну, правда, там еще есть Жириновский с рейтингами, но если все-таки говорить о представителях Кремля, то вот после Путина Медведев вышел на второе место, как, возможно, и, соответственно, преемник. Ну, наверное, создался некий дисбаланс, потому что, в принципе, для того, чтобы борьба преемников была, во всяком случае, выглядела в правомирной, их должно быть хотя бы двое, этих, чтобы они боролись между собой. Ну вот второй господин Иванов, для того, чтобы повысить его электоральную привлекательность, возможно, был назначен на этот пост. К тому же армия, вот она так получается, что подвергается резкой критике в последнее время, да и не только в последнее время, ну, заслуженно, конечно, подвергается. И, наверное, вот эти вот неприятные скандалы, связанные с людьми в погонах, они отбрасывают, опять-таки, неприятный отблеск на господина Иванова. В данном случае вот произошла попытка его некоторым образом дистанцировать от этих скандалов в армии, что также, безусловно, может влиять на рост его популярности впоследствии, как возможного преемника. Кроме того, вот в этой операции «Преемник», что тоже нельзя исключать, об этом, на это намекал, между прочим, Путин во время своего трехчасового телевизионного интервью, что он будет, назовет свои предпочтения только в период предвыборной борьбы, так возможно, что за этими двумя кандидатурами прячется некая третья фигура, о которой мы пока не знаем, но которая как раз будет предъявлена общественности в предвыборный период. Ну и, наконец, еще один аспект возможного этого назначения – это борьба питерских чекистов и питерских юристов.
Спасибо, Николай. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: может ли свобода быть не только желанной целью, но и тяжким бременем? Мы будем говорить о бегстве от свободы. Так называется работа американского психоаналитика Эриха Фрома, написанная им в середине прошлого столетия. В беседе будут принимать участие профессор Павел Гуревич, ректор Института психоанализа и социального управления, и молодой социолог Федор Марченко, ведущая Татьяна Ткачук. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в перестрелке с боевиками ранены 7 сотрудников правоохранительных органов. Убиты 2 маджахеда, сообщает агентство «Интерфакс». Президент России Владимир Путин провел в четверг перестановки в правительстве. У премьер-министра будет 4 заместителя, в том числе 2 первых. Сергей Иванов освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. Руководить оборонным ведомством будет Анатолий Сердюков, бывший глава Федеральной налоговой службы. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Прежний президент Чечни Алу Алханов ушел в отставку и получил должность заместителя министра юстиции России. В Приморье восстановлено электроснабжение и движение автотранспорта в Хасанском районе, пострадавшем от сильного снегопада. Из-за обрыва линии электропередачи без света около суток оставались более 35 тысяч человек. На Камчатке началось извержение вулкана «Ключевская сопка». Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, находится примерно в 30 километрах от вулкана. Ему, по словам экспертов, угрожает только загрязнение вулканическим пеплом. Япония ввела санкции против Ирана в попытке воспрепятствовать развитию его ядерной программы.
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не ищет поводов для войны с Ираном. На днях представители американского командования на брифинге в Багдаде обвинили правительство Ирана в причастности к поставкам взрывных устройств иракским боевикам. Руководитель иракского отделения Аль-Каиды Абу Аюб Аль-Масри получил ранение в бою близ американской базы Баллат в 80 километрах севернее Багдада. Один из сподвижников Аль-Масри в столкновениях был убит. С Марса получены новые данные, косвенно подтверждающие вероятность наличия воды на этой планете.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы говорим об открытости российских органов власти для средств массовой информации, о тех последствиях, которые будут иметь для этой открытости и закрытости последние перестановки в правительстве России. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Института развития свободы информации Иван Павлов и руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940. Абонент везде «Радио Свобода». Иван, у меня к вам такой вопрос. Буквально сегодня ведущие газеты «Коммерсант» и «Ведомости», они отмечают, что глава Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков, который назначен вчера министром обороны, он работает 3 года, и за это время имидж службы, создававшийся ранее министром Александром Поченком, я цитирую «Коммерсант», радикально изменился. За время руководства господин Сердюков не дал ни одного интервью печатным средствам массовой информации, почти не выступал публично. Вот скажите, насколько Федеральная налоговая служба была открытой для средств массовой информации, судя по вашему мониторингу, ну, и насколько вообще эта открытость или закрытость может распространиться теперь на Министерство обороны?
Ну, вы знаете, вот сложно говорить об открытости неприменительно к каким-то конкретным данным. Вот мы исследуем официальные сайты федеральных органов исполнительной власти. В том числе, разумеется, исследуем сайт Федеральной налоговой службы. Если в 2005 году Федеральная налоговая служба была даже на 2-м месте по как бы, самым наиболее открытых, из наиболее открытых органов исполнительной власти, то в 2006 году эта ее позиция опустилась на 6 пунктов, сейчас она занимает 8-е место, но все-таки входит в десятку. Это не говорит о том, что это, ну, как бы, ну, вот, предел мечтаний, самый открытый орган власти. На самом деле, когда мы говорим о десятке органов власти, которые вот сформировали рейтинг самых наиболее открытых органов власти, то это речь идет здесь о наиболее открытых среди наиболее закрытых. Потому что, вот, например, на 1-м месте у нас Министерство по чрезвычайным ситуациям. Уровень открытости ее, процент открытости, 43,78. То есть не доходит даже до половины от минимальных стандартов. Я подчеркиваю, от минимальных стандартов. Это не значит, что вообще это какие-то, то есть, показатели, которые там, ну, которые достаточны. Да? Это самые необходимая информация, которая должна размещаться на сайте. Вот уровень ее покрытости всего 43% у первого места, у Министерства по чрезвычайным ситуациям. У Федеральной налоговой службы этот показатель равен 33%. То есть на треть покрывает от минимально необходимых стандартов.
Хорошо. Валентин из Рязани, пожалуйста, наш постоянный слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вот в чистом политическом поле 2 идентичных претендента на президентский пост и 2 партии идентичных в Думу, вы знаете, это возвышено. Но у меня вопрос к вашим гостям. Вот если незаконно им не предоставили информацию, и они в газете опубликовали свои домыслы, догадки и так далее, это будет незаконно или вполне нормально? Спасибо.
Николай Донсков.
Видимо, мне отвечать, потому что раз речь о газете. Тут, да, вопрос довольно сложный. Если речь идет о домыслах, то домыслы, конечно, подвергаются преследованию. Если они, конечно, относятся к разряду клеветы или порочат честь и достоинство человека, то они, конечно, преследуются законом. Но Другое дело, что могут быть опубликованы рассуждения, предположения, версии, аналитика. Это уже не относится, если там, конечно, не содержится клеветы, оскорблений, то это все правомерно может быть опубликовано и публикуется регулярно. Но, опять-таки, когда мне предоставляется информация официальными путями, то, безусловно, всегда существуют некие альтернативные источники, альтернативные способы получения информации. И, в принципе, вот я должен сказать, что должны понимать это представители власти, и некоторые, в общем, даже иногда и понимают, что им выгоднее предоставлять информацию, чем ее утаивать. Потому что в том случае, когда они ее утаивают, вот именно тогда и будут появляться эти самые неприятные для них сведения. Если они сами открыты, то ну, тогда возможен диалог с ними. Они могут объяснить, в конце концов, свои какие-то, свою позицию, привести свои доводы. Если они не контактируют с прессой и с обществом, то они тогда лишены этой возможности.
Можно привести в пример последний предвыборный скандал с газетой «Петербургский дневник». Вы читали в Петербурге? Можете рассказать в общих чертах, что происходит?
Рассказать я... Дело в том, что не имею никакого отношения к изданию ни другой газеты. Но просто я осведомлен о том, что существует, ну, реально существует газета «Петербургский дневник», которая издается в Смольном. Это такого, ну, я бы сказал, рекламного характера газета, которая озвучивает все эпохальные решения и действия нашего правительства Петербурга. И в то же время сейчас вот была издана альтернативная газета с таким же названием, которая выглядит точно так же, как и «Петербургский дневник». Однако там содержатся сведения несколько иного характера, отнюдь невыгодные для Смольного. И, в принципе, это можно, ну, можно говорить о законности, о незаконности, само собой, это другой вопрос, это не сегодня придумано, это вполне традиционный ход, который, политтехнологии, которые используются практически на каждых выборах в последние годы, когда издаются вот такие левые газеты с некими нелицеприятными сведениями относительно кандидатов или партий. Ну, вот это яркий пример. Но в то же время, о чем это может говорить? Там, в этой газете, приведены сведения, те, которые, в принципе, могли бы быть гражданам доступны. Они, правда, неприятные для тех, о ком это говорится. Но что делать? Ведь граждане имеют право знать о своих кандидатах и о партиях, и о тех людях, которые представляют этих партий. В общем, строго говоря, все. Потому что они же за них голосуют.
Например, то, что сын Валентины Матвиенко употребляет наркотики, да?
Я не готов
комментировать. Ну, понятно,
да, утверждать это, да. Потому что вот это утверждение, оно, конечно, должно быть проверено и так далее, и так далее. Тут я ничего сказать не могу, ни да, ни нет. Но избиратели, да, они должны знать о своей... Ведь, кстати говоря, вот мы знаем скандал, скажем, с дочерьми Джорджа Буша, которые пили пиво, это был страшный скандал на всю Америку и, может быть, даже на весь мир. Хотя, казалось бы, ну что тут страшного? Вот, однако, это пример открытости.
Дети президента Эстонии тоже, помните, был скандал.
Это не дети, а внуки.
Внуки даже, да, внуки, да, совершенно верно. Зинаида Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела сказать, может быть, чуть-чуть не по теме, но насчет Сердюкова. О какой открытости можно говорить про Сердюкова, когда он возглавлял налоговые службы, он ими совершенно не занимался. Знаю не понаслышке. Во-вторых, процветает в наших налоговых службах, и в частности и в Москве, взяточничество, матерое взяточничество. И что сделал Сердюков? Что он может говорить о взятках в своем департаменте? И вообще позор России, что он назначен главнокомандующим нашими войсками. Позор и стыд.
Понятно, Зинаида Николаевна. Да, многие журналисты и эксперты, которые комментируют назначение, это тоже говорят на эту тему. Например, Михаил Делягин сказал примерно так же. Георгий из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо. Если позволите, о силовиках и об открытости. Силовики после 70-го года, как Билли Грэм сказал, расщепляй и властвуй, от расщепления атома к расщеплению человека. И это первая заслуга журналистов, медиаслужбы. И смотрите, и открытость, Олег Павловск очень хорошо сказал, открытость для правды, чековой, постельной, любой недвижимой, и полной закрытость для сути происходящего, для истины, что происходит с человеком. Если вот это вот наезд, как Кублановский сказал, красное колесо на желтое, на медиаколесо, если этот нарез пришел к вырождению Запада, то для России, пока эта причина не названа, это смерть. Мы сейчас по Солженицыну и Бабардину в третьей русской смуте находимся. Слово распятое и основные...
Понятно,
слова...
понятно, да, все понятно. Давайте я хотел бы еще предложить мнение наших коллег, которые принимали участие на круглом столе рынок средств массовой информации, перспективы гражданского общества в России, их ответы на вопрос, насколько Россия открыта органам власти для средств массовой информации. Главный редактор журнала «Город» Сергей Балуев.
Каких-то великих проблем в отношениях с органами госвласти у нашего журнала нет. Другое дело, что мы не ставим перед собой каких-то безумных задач, то есть мы не пытаемся получить комментарии каких-то безумных чиновников или выбить из них какие-то страшные тайны. То есть обычно это какие-то городские проблемы, мы обращаемся в администрацию, и в общем с нами разговаривают. С нами разговаривают, если раньше было просто не очень все это устроено профессионально, то есть там не было пресс-секретарей, или там их не было не найти, или там чиновники что-то такое хамили, предположим, то сейчас ты, наверное, получаешь то же самое, или не получаешь того же самого, но не получаешь этого в каких-то более бюрократических формах. То есть типичный ответ, например, это... Пришлите письменный запрос, мы на него ответим. Ты пишешь запрос, там он где-то ходит, потом тебе приходит какая-то отписка, тебе уже это, конечно, не надо, потому что прошло 2 недели, но, в принципе, претензий нет. Тебя выслушали, тебе сказали, мы передадим вашу бумажку, на бумажку даже ответили, то есть все замечательно, да? Поэтому с точки зрения такой вот бюрократической, юридической, все хорошо. С точки зрения... такое содержательное, что ли? Ну, все как обычно. То есть, если власть хочет ответить на вопрос, она, конечно, ответит. Если она ответить на вопрос не хочет, то ты из нее хоть вилами куда-нибудь тыкай, ничего не получишь. Другое дело, что понятно, что у каких-то СМИ с какими-то чиновниками есть более, даже не близкие, а такие вот дружеские, скажем, отношения. То есть, к каким-то СМИ относятся лучше, да? Он знает, что его слова там не будут переписаны там совсем. И он этому СМИ в случае, если ему вот есть что сказать, он скажет, быстрее, чем другому, да, а с какими-то чиновниками отношения, наоборот, тяжелые, да, он считает, что это СМИ там неправильно пишет, и поэтому вот старается впрямую лично не общаться. Ну, это такие вот рабочие моменты, которые на самом деле, по-моему, всегда были. Вот сейчас не 90-е годы, чтобы все выходили на трибуну и кричали, что они думают долго и красиво.
Это был ответ главного редактора журнала «Город» Сергея Балуева. На круглом столе рынок средств массовой информации и перспективы гражданского общества в России были оглашены результаты социологического исследования российского медиапространства, проведенного целой группой ведущих петербургских социологов. Один из них – заведующий кафедрой теории и коммуникации факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета профессор Дмитрий Гавра, так ответил на вопрос, насколько в России открыты органы власти для средств массовой информации.
Конфигурация устройства власти такова, что потребности в информировании общества в целом нету. Экономически и социально власть стоит достаточно крепко. Обратные связи, которые реализуются через выборы, казалось бы, работают. И в этом плане цифры, которые мы показываем о том, что население доверяет президенту, население, как правило, доверяет региональным губернаторам, и население доверяет телевизору, ну, фигурально говоря, то есть той информации, которую он получает из телевидения, создает у лиц, принимающих решения о власти, ощущение, что все в порядке. Как только конфигурация социально-политическая приобретет конкурентный характер, так сразу же, естественным образом, автоматически информационная открытость власти станет выше. Другое дело, что... Когда я говорю слово «автоматически», то я имею в виду автоматически через парламентские процедуры, автоматически через дискуссию в законодательной власти. Потому что вполне понятно, когда говорят о том, что исполнительная власть должна быть монолитной и добиваться выполнения своих решений, то это правильно. Но вот когда монолитной является уже и законодательная власть, вот тогда, собственно, представительная функция законодательной власти исполняется недостаточно эффективно. Дума, она думать должна. И в этом плане я полагаю, что когда реальная политическая конкуренция выстроится на уровне от муниципальных советов и вплоть до Государственной Думы, тогда информационная закрытость отомрет. Другой вопрос, что для этого граждане должны думать, а не только Дума должна думать.
Это был ответ профессора Дмитрия Гавры. Иван из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вот в отношении гражданского общества и так далее, и так далее. Вы вот, вы понимаете, вы все время упускаете одну очень интересную вещь. Как-то ТСЖ. В ТСЖ первым делом это общее собрание. И вот тут начинается гражданское общество.
Ну, понятно, но это немножко не по теме, да, если о ТСЖ мы не будем говорить. У меня вопрос к Ивану Павлову. Скажите, а насколько было открыто для средств массовой информации правительство России, аппарат которого возглавлял назначенный вчера на пост вице-премьера Сергей Нарышкин?
Дело в том, что мы специально не исследовали официальный сайт правительства России, хотя таково и имеется, и я знаю, что, в общем-то, я довольно-таки часто его посещаю, там публикуются практически все принимаемые решения в последнее время, то есть можно посмотреть там структуру органов, на каких мероприятиях участвует руководитель правительства, заместители его. Вот, то есть такая минимальная информация там есть, но поскольку вот мы все-таки хотели сравнить между собой те вещи, которые, те, значит, объекты, которые сравнимы между собой, а это именно федеральные органы исполнительной власти, которых 85, а с правительством все-таки вряд ли что-то мы можем ему поставить как бы в один ряд с правительством, это такой особый орган, ну вот он имеет свой сайт, разумеется, так сказать, надо смотреть, что там публикуется, насколько это достоверная информация, насколько, так сказать, она полная, но мы не можем как бы проранжировать его, поскольку вот нету того органа, с кем бы мы могли сравнить этот сайт.
Слушатель Аюмин пишет: в советское время при назначениях в верховную власть в газетах помимо фотографий назначенца публиковался его жизненный путь. Нынешнее назначение заурядных лиц, по-моему, мотивируется только личной выгодой, но не государственными интересами. Николай Донсков.
Очень образно выразился слушатель насчет жизненного пути. Жизненный путь и сейчас публикуется. В частности, жизненный путь тех фигур, которые были назначены вчера, он тоже был озвучен. Но вот только этот жизненный путь, он, извините, как и эпитафия, очень малосодержателен, во всяком случае, для граждан, потому что там сказаны очень общие сведения. Однако, вот я хотел бы вернуться к тому, что говорил Дмитрий Гавра. Очень верная, по-моему, мысль по поводу того, что у нас закрытость существует вследствие того, что нет конкурентности на политическом поле. И действительно, как только эта конкурентность стала бы существовать, открытость, как неминуемое сопутствующее следствие вот этого явления, она бы возрастала. Но мы идем по пути как раз все большего сужения поля конкурентности. И поэтому говорить о том, что существуют предпосылки для открытости государственных структур, их нет, этих предпосылок. Действительно, государственные органы, они очень мало зависят сейчас от граждан. Ни губернатора, ни граждане мало что могут сделать. Они не выбирают свою городскую власть, губернатора я имею в виду. Губернатор назначает местный парламент, который в первую очередь решение принимает партия власти. Это та система, которая существовала в брежневские времена. Согласитесь, что тогда от мнения граждан, которые высказывались на кухнях, в общем, строго говоря, мало что зависело. В принципе, такая структура существует и сегодня. И как тогда, так и сегодня власть никак не была заинтересована в том, чтобы каким-то образом отчитываться перед населением страны.
Вот Дмитрий пишет, кроме закрытости информации, власть демонстрирует нескрываемое высокомерие, то есть нарушается главный закон управления обратной связи. Если ты не хочешь иметь объективную информацию, то решение становится все хуже, растет отчуждение власти и народа, страна отстает в международном соревновании. Анатолий Александрович, Московская область, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я слушаю Радио Свободу лет 45, но позвонить решил в первый раз. Свобода прессы, по моему мнению, начинается со свободы в средствах массовой информации районного уровня. Почитайте какие-нибудь районные подмосковные газеты. Вы увидите там, что все статьи, все заметки, все идут по лезвию бритвы. Никто ничего не скажет плохого о главе района или кого-то из его команды. И потом это все, естественно, отражается все выше и выше. Я на днях получил огромное удовольствие, когда увидел в газетах перепечатку снимка какого-то деятеля из западноевропейских стран с дырками в носках. Это ярчайший пример свободы в средствах массовой информации. Представьте себе вот снимок такого рода где-то у нас, на котором был бы изображен там Фродков или Греф или еще кто-то. Это представить почти невозможно. Но последствия были бы тяжелые для этого человека потом. А этот снимок имеет, он вроде бы несерьезный, но несет серьезный заряд. Ведь такой человек, который утром одел рваные носки, не способен занимать маломальски заметный пост в государстве. Пользы с него не будет, один вред. И мне интересно, как будут развиваться события, получит ли это какой-то общественный резонанс в той стране, где этот человек занимает какой-то руководящий пост. А у нас сейчас все по струнке. Спасибо.
Спасибо. А вы что думаете, Николай Донсков?
Я абсолютно согласен. Я сейчас не о носках, к носкам чуть позже вернемся. Абсолютно согласен о той картине, которая существует в региональных средствах массовой информации и, в частности, в газетах, которые выпускают на уровне муниципальных округов. Безусловно, это абсолютно карманные издания местных руководителей, маленьких руководителей. Более крупные, скажем, там районные, городские издания, это карманные издания более крупных руководителей. Это, вот, к сожалению, это такая царистская традиция, она существует и, по-моему, очень трудно искоренима в России. Каждый руководитель считает себя полноправным властителем. Вот Путин поправил в свое время, во время своей телеконференции, что «я не правлю, а работаю». Но вместе с тем очень все-таки, по-моему, справедливо и характерно было сказано, что период вашего правления. Вот у нас каждый чиновник считает, что он все-таки правит. И поэтому он, ежели администрация финансирует средства массовой информации, то, как считает этот чиновник, она вправе требовать, чтобы там были изложены только лояльные сведения. Так и происходит. Я имею в виду в России. Но вот, кстати, опыт западных стран, он свидетельствует о том, что часто средства массовой информации вот такого муниципального уровня, которые финансируются местными органами, они очень часто пишут очень нелицеприятные сведения. И это считается как раз вполне справедливо. Это свобода слова. А что касается вот носков или там еще чего-то, то мне кажется, для нас было бы интереснее, если бы у нас опубликовали фотографии, скажем, особняков, яхт, тех чиновников, которые у нас находятся на руководящих должностях. А что касается носков, не знаю. Вот я бы больше был заинтересован в яхтах и в особняках, чтобы они были сфотографированы.
Михаил из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день. У меня вот такой вот вопрос. А вот всегда ли открытость нашего губернатора вот в сфере городской инфраструктуры, там, жизни и не только, это именно открытость, вот, или иногда эта открытость может являться, ну, как бы сказать, в угоду своих личных интересов. Ну, это понятно, какого губернатора, это я имею в виду, нашу Вальку полстакана, стакан красный, желтый, что-то.
Только нет, открыть, без оскорблений, пожалуйста.
Это народное.
Народное, не народное. Ну, не суть. Хорошо, переведем на другой язык немножко. Иван, скажите, вы проводили какие-то мониторинги открытости Петербурга-Смольного, скажем так?
С этого года мы будем проводить мониторинг официальных сайтов региональных органов власти, как законодательных, так и исполнительных. В прошлом году такой мониторинг не проводился ввиду отсутствия средств. В этом году мы постараемся такие средства изыскать и провести мониторинг. Но знаю, что вот все-таки лучшим, одним из лучших сайтов на региональном уровне является официальный сайт администрации Ханты-Мансийского автономного округа. там действительно работают люди в отделе, который, значит, отвечает за информатизацию и информацию и связи с общественностью, работают действительно люди, которые болеют за свое дело и пытаются что-то сделать. У них очень много даже таких интерактивных услуг на своем сайте, то есть для граждан, которые находятся в отдаленных районах округа, предоставляется информация по запросу по электронной почте, справки, в том числе некоторые оформляются с помощью интернета. То есть люди, которые работают и действительно любят свое дело, они могут даже в отсутствии законодательной базы определенной все равно какие-то позитивные перемены вот на своем уровне делать.
Хорошо, спасибо, Иван. Будем считать, что вы подвели итоги. У меня традиционная просьба, чтобы подвести итоги нашей программы, буквально в течение минутки, журналиста. Да, и я попрошу это сделать Николая Донского.
Могу вернуться к той мысли, которую я уже высказывал, и ее высказывал Дмитрий Гавра, что у нас сейчас нет предпосылок для того, чтобы наша власть была открыта перед гражданами. И для того, чтобы эти предпосылки создавались, нужно, чтобы политическая борьба реально была конкурентна. И, конечно, должны быть сами граждане активны. Ну, это не так просто, я понимаю, но, тем не менее, другого выхода нет.
Может быть, Иван Павлович, добавите?
Да, я считаю, что активность граждан все-таки здесь должна быть на первом месте. Права можно защищать там и тогда, когда их пытаются граждане реализовать. А когда граждане, в общем-то, сидят дома и как бы вот на кухне обсуждают политические проблемы какие-то или проблемы социального характера, вряд ли можно что-то изменить. Надо быть более активными, надо, в конце концов, если речь идет об информации и доступе к социально значимой информации, надо попросить, надо уметь попросить эту информацию, а потом потребовать, если вам отказали в предоставлении такой информации, потребовать признать незаконный такой отказ.
Спасибо, Иван Павлов, говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были директор Института развития свободы информации Иван Павлов и руководитель Северо-Западного бюро «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Напоминаю, что в 12 часов в эфир выходит информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня ее главные темы – кадровые перестановки в Кремле. Среди других тем – бунт в Махачкалинском полку милиции, Сотрудники правоохранительных органов требуют отставки министра внутренних дел Дагестана. Аэрофлот отказывается летать на самолетах Ту-134. Компания заказывает новые лайнеры «Суперджет-100». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.